Мы продолжаем исследовать жизнь Давида. Давид – один из самых выдающихся людей Ветхого Завета, Священного Писания. Так вот, все те, о ком написано в Священном Писании, в Новом Завете апостол Павел говорит, что эти все образы, они оставлены нам в назидание, чтобы мы, глядя на них, сегодня могли учиться правильно жить, чтобы мы могли видеть, каким образом они имели отношение с Богом, какими ценностями они жили, как Бог их благословлял, где они имели провалы в своей жизни и каким образом они их преодолевали, эти провалы. Так вот, Давид – это человек, который, в отличие от остальных великих людей Библии, он получил от Бога специальный титул. То есть Бог дал ему имя, которое, как я уже сказал, никто другой не имел. Он его назвал «муж по сердцу моему», то есть «муж, человек по сердцу Божьему». В Новом Завете, мы уже не раз отмечали это в Деянии святых апостолов, есть проповедь апостола Павла, в которой он объясняет причину, почему Бог назвал Давида таким именем. Она заключалась в том, что Давид в своей жизни очень много посвятил тому, чтобы исполнить Божью волю. То есть он искал в своей жизни того, чего хочет Бог, и он как бы становился проводником Божьих желаний здесь на земле. В действительности, друзья, это самое счастливое положение, которое человек только может иметь. Дело в том, что Бог изначально создал всех нас для того, чтобы мы могли быть, чтобы наша воля, наши чувства и наш разум был гармонизирован с великим суперразумом Божьим. Бог – это совершенная личность, Он абсолютно все и точно и правильно знает. И после того, когда человек согрешил, эта гармония нарушилась между Богом и людьми. И люди стали желать того, что приводит их к проблемам, создает какие-то сложности, приводит к бедствиям и в конце концов ведет к тлению и смерти, как написано в Священном Писании. Таким образом, когда мы говорим о таких людях, как Давид, вот эти люди в своей жизни больше, чем другие, искали того, чтобы свою жизнь привести в гармоничное соотношение с Богом. Ну, несмотря на это, люди, которые доверяли свою жизнь Богу, и мы знаем, что как они доверяли через Божье обетование. То есть к Богу просто так невозможно прийти. Человек не может просто так взять и прийти к Богу, потому что человек грешен, а Бог неизмеримо свят. Вы здесь на земле к президенту просто так не придете, потому что президент очень высокий статус имеет. А Бог намного выше любой человеческой власти, любой человеческой значимости. Поэтому человек не может просто так прийти к Богу. Для того, чтобы человек пришел к Богу, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа, который умер на Голгофском кресте для того, чтобы взял на себя наши грехи, для того, чтобы дать нам праведность и обеспечить возможность прийти к Богу. Так вот, люди Ветхого Завета, включая Давида и остальных великих людей Ветхого Завета, они имели доступ к Богу точно так же через Иисуса Христа, хотя они жили до Него. Они имели доступ к Богу, доверяя Божьему обетованию об Иисусе Христе. Таким образом, Давид, будучи одним из таких людей, кто знал Божье обетование, кто доверял ему свою жизнь, и кто, как я уже сказал, в отличие от многих-многих других, свою жизнь в огромной степени привел в соответствие с тем, что Бог хочет. Так вот, несмотря на все это, Давид все-таки был обычным человеком. Существует много разных историй, или в истории человечества, в истории христианства, известны некоторые люди как святые, святой такой-то или святой другой-то. Так вот, Священное Писание говорит о том, что нет праведного ни одного, включая всех тех, которых называют святые. И для того, чтобы мы могли быть в этом уверены и абсолютно точно это знать, Библия рассказывает нам о жизни этих святых. И рассказывает не только их великие подвиги, но рассказывает и их провалы. Она раскрывает перед нами, сегодняшними людьми, историю, как эти люди побеждали и как они падали. Ну и самое главное, как они вставали. И каким образом они относились к этим провалам. И это в эти моменты нашей встречи с Богом. Вот сегодня есть одна из таких встреч с Богом, когда мы открываем Священное Писание и смотрим на то, что Бог делал в жизни Давида. Это служит для нас очень большим ободрением и служит точным ориентиром. Я не знаю, как вы, но если вы настоящий верующий человек, то вы, скорее всего, похожи на многих и многих других, и на меня тоже. И я знаю, что вы точно так же, как и я, часто сталкиваетесь с ситуациями, в которых вы, вполне возможно, где-то близки к тому, что когда-то апостол Павел писал в 7 главе послания к римлянам. Помните, он говорит: «Бедный я человек, доброго, которого хочу делать, не делаю, а злого, которое не хочу, которое мне не нравится, снова и снова обнаруживаю себя в этом». Так вот, эти вот истории, подобные тому, о которой мы будем говорить сегодня, они помогают нам учиться победоносной жизни, учиться побеждать. В жизни Давида можно наблюдать несколько периодов. Одной из особенностей вот этой темы, которую я решил затронуть сегодня, заключается то, что, вернее, одна из особенностей заключается в том, что в нашей жизни нет такого периода, где мы были бы абсолютно защищены от какой-то возможности падения, от атак дьявольских, от искушений, даже более того. Некоторые люди думают, вот пока человек духовный младенец, у него больше шансов падать. Это точно, да, у него очень много шансов падать, он еще многому не научился. Но знаете, что происходит? По мере того, как человек растет и учится отражать одни атаки в своей жизни, дьявол исследует тщательно все его слабые стороны в жизни и подбирает специальные крючки, специальную наживку, специальную атаку именно для тех уязвимых мест жизни или личности христианина, личности человека. Думая об этом, я невольно сравниваю эти вещи или это положение с тем, что происходит сейчас в виртуальном мире или в компьютерном мире. Те, кто немножечко знаком с этой системой, наверное, знаете, что существует такая проблема кибербезопасности. То есть невозможно, как говорят специалисты, я не настолько разбираюсь в этом, но специалисты говорят, что невозможно создать какой-то веб-сайт, который был бы абсолютно защищен, абсолютно непроницаемый. Весь вопрос только во времени и в профессионализме тех, кто ищет слабое место. Может быть, слышали, совсем недавно разразился скандал между Соединенными Штатами и Китаем о кибершпионаже, о сайбершпионаж, да, по-русски будет, да? Или кибершпионаж по-русски будет, так точно. То есть речь идет о том, что они крадут друг у друга секреты. И они крадут не из вашего компьютера, который защищен только Нортоном там каким-нибудь, или Касперским. Они крадут из компьютера, которые защищены там суперумами, специалистами, которые день и ночь там эту всю систему изучают. Оказывается, в каждой системе есть слабое место. Друзья, это то, чем дьявол занимается с каждой душой. И по мере того, как человек укрепляется, растет, становится сильнее, все более изощренными становятся дьявольские атаки. Вот почему мы сегодня будем говорить об опасностях зрелости. Есть такие люди, которые уже зрелые. По-английски говорят, they have arrived. То есть они уже все достигли, уже все прошли, уже давно верующие, уже все грехи, ну, большие, победили. Вот. И, в общем, они так спокойно на лаврах почивают. Некоторые, кстати, раньше на пенсию идут еще. еще не достигнув большого возраста зрелости, уже имеют такое ощущение себе, что они уже как будто бы все достигли. Так вот, в жизни Давида описан такой период, когда он уже действительно был заслуженным, чрезвычайно, очень заслуженным царем. Когда он сделал уже чрезвычайно много. И вот в этой точке его постигло искушение, которое он не смог победить. Апостол Петр говорит об этом. 1 Петра, 5 глава, 8 стих написано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». То есть от дьявольских атак нет абсолютной защищенности здесь на земле до тех пор, пока человек не соединится с Богом в вечности. То есть пока человек живет здесь на земле, ему нужна защита, Божья сверхъестественная защита. Мы сегодня немножко поговорим о том, что это за защита и как ей пользоваться. Эта история, о которой мы будем говорить, она была связана с переписью народа, которую сделал Давид. Она записана в двух местах. Вы знаете, что целый ряд исторических событий в жизни Израиля, он записан дважды, то есть в книгах царств, и потом есть такие две книги Паралипоменон, первая и вторая книга Паралипоменон. Так вот, эта история записана первый раз во второй книге царств, 24 глава, также в первой книге Паралипоменон, в 21 главе. Эта картина или эта история, она позволяет нам не только увидеть и понять немножко лучше, кто такой Давид, но она помогает нам взять несколько практичных уроков для нашей с вами жизни. И мы посмотрим на эту историю последовательно в ее хронологическом порядке. Итак, все начинается с проблемы. Я не буду читать сейчас всю эту историю сразу. Я надеюсь, что большинство присутствующих ее знают. И по мере того, как мы будем ее исследовать, мы ее прочитаем всю. Я только попробую посмотреть на нее сейчас немножечко так более широким взглядом. Когда мы говорим о истории с переписью, которую сделал Давид и за которую понес наказание, в этой истории часто упускается один чрезвычайно важный фактор. До того, что сделал Давид, что-то сделал народ израильский, что привело их в эту точку, в которой не было другого решения, как вот такой очень сложный вариант действий. Посмотрите, пожалуйста, вторая книга Царств, 24 глава, 1 стих. Здесь написаны очень интересные слова. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян». Интересно, что гнев возгорелся на израильтян, то есть Бог гневается на народ, на людей, и Он опять гневается, то есть Он уже гневался. Давайте посмотрим, какой период, где эти события происходят. Вы помните, что народ израильский, он возник, мы не будем возвращаться туда назад, к Аврааму. Авраам, Исаак, Яков, потом Иаков со своими сыновьями был переселен в Египет, и в Египте они выросли до целой нации. Бог призывает Моисея и выводит эту нацию из Египта и поселяет ее в Ханаанской земле. Эта история подробно описана в первых пяти книгах, так называемых пятикнижии в Библии. Поселяет их в Ханаанской земле и дает им ясный закон. И когда он дал им закон, он сказал: будете его исполнять, вы будете переживать вот эти все благословения. И перечисляет огромное количество благословений. И дальше он говорит: если вы не будете исполнять этот закон, то придут на вас многочисленные проклятия, самые разные сложности в жизни. Народ принял, понял, о чем идет речь, согласился и сказал: все, что ты сказал, нам исполни. И вот началась их жизнь, и эта жизнь подробно описана в книге Судей. Вы знаете, что одной из самых больших проблем, которая преследовала израильтян в то время, было то, что они постоянно падали в грех, то есть они начинали служить иным богам, они забывали закон, забывали служить Богу. Вот, и постепенно они погружались в то, что в такое состояние греховное, в котором Бог их вынужден был наказывать. Он наказывал, и потом они тогда в скорби взывали к Богу, просили Его милости. Вот, и Бог посылал освобождение. И так вот несколько циклов. В книге Судей описано несколько циклов. И вот в конце концов Бог посылает им царя, то есть устанавливается монархия. В конце концов Давид становится очень сильным царем. Результатом или одним из результатов его царствования. То есть Давид, вы помните, он с самого начала доверял Богу, с самого начала видел всю свою жизнь в руках Божьих, с самого начала все свои действия предпринимал только в соответствии с тем, что Бог говорил, и в результате Бог ставит его на очень влиятельное положение, он становится влиятельным царем израильским. Так вот, к этому времени, когда написаны эти слова, Давид на троне уже 30 лет, чуть больше 30 лет. Всего он был 40 лет, всего царства. Он уже на троне больше 30 лет. К этому времени государство израильское впервые в своей истории стабилизировалось. Оно достигло пика своего влияния. Бог сделал так, что окружающие народы к этому времени все переживали период слабости. Филистимляне, которые привыкли атаковать израильтян, они были покорены и, в общем, платили дань. Амаликитяне, моавитяне, если вы помните, с востока, сирийцы с севера, даже ассирийские цари там и египетские пытались где-то каким-то образом оказывать влияние на Израиль, но Бог дал победу. И не просто победу, а мир. В конце концов, установился мир. То есть не было необходимости воевать. Государство достигло максимум своих территорий, то есть оно действительно имело могущественное положение в той части или в том регионе, в той части мира тогда. Кроме того, эти 30 лет были отражены, вернее, отмечены тем, что Бог дал очень хорошие природные условия, которые, погодные условия, которые позволяли в той земле получать огромнейшие урожаи. И для тогдашнего общества это было чрезвычайно важно. То есть земля превратилась в землю изобилия. Полное изобилие, спокойствие, стабильность. И вот особенность людей, которые достигают стабильности, как раз и в этом заключается, что люди постепенно начинают забывать, что всякое благо, которое они имеют в жизни, полученное от Бога. И они постепенно приходят в состояние, в котором они приписывают себе. Это мы, израильская нация, такая мощная. Это мы ж евреи, такие умные. Что вот мы так все сделали, что все так ровно и хорошо у нас происходит. И если вы внимательно читали вторую книгу Царства, я знаю, что мы все вместе читаем Библию сейчас в церкви, и вы, скорее всего, читали, я думаю, вторую книгу Царства, вы, наверное, помните, что в 21 главе, наверное, помните, скорее всего, помните, что в 21 главе второй книги Царств написано о том, что был голод 3 года в Израиле. Это был первый голод во время правления Давида. Этот голод был одним из наказаний Израилю, правда, немножко за прошлые их грехи. И вот здесь мы встречаем вот эту фразу: «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян». Мы не знаем точно, какие же грехи были, но по действию их царя мы видим, что, скорее всего, это была проблема, присущая всему Израилю. Таким образом, все то, что будем мы читать дальше, изначально, в самом начале вызвано общей тенденцией в народе. Мы потом еще придем к этому, потому что страдает от этого не только Давид и не столько Давид, а народ страдает от этого, от неправильных действий Давида. Итак, гнев Господень опять возгорелся на израильтян. К сожалению, какие-то серьезные проблемы, провалы и Божьи наказания за них часто являются единственным средством для того, чтобы привести Божьих людей в сознание. Очень часто верующие люди, очень часто люди, которые считают себя христианами или, может быть, являются таковыми, они попадают в периоды скорби, трагедий, больших переживаний. Бог допускает эти периоды для того, чтобы разбудить. люди постепенно привыкают и начинают жить сами для себя и забывают о том, что все, что они имеют, это Божье благословение. То есть мы привыкаем к хорошей жизни, теряя бдительность и расслабляясь духовно. Вот почему Писание во многих местах призывает, и мы уже читали сегодня, трезвитесь и бодрствуйте. Как я уже сказал в начале, эта проблема в особой степени касается благополучных людей в благополучные периоды их жизни. Чаще она касается зрелых людей, которые уже что-то заработали, уже у них есть определенное положение в обществе, уже у них есть определенные мнения о себе, кто они, что с ними происходит. Возможно, они достигли каких-то духовных побед. Они пришли к какой-то точке, в которой у них хорошо, у них хорошая жизнь, хорошая семья, хорошая работа, хорошая церковь, хорошее понимание духовных вопросов. Они могут действительно смотреть на других и считать, что они не такие плохие, как многие-многие другие люди вокруг. Обычно вот именно в этой точке люди перестают искать Бога, так как они его искали раньше. Они перестают ощущать нужду в Боге, хотя мы имеем эту нужду каждое мгновение своей жизни. Мы продолжаем быть религиозными, мы не отрицаем Бога. Мы даже признаем, что наше благословение получено от Него, мы только перестаем ценить их. Мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. И вот здесь после проблемы, вернее, возникает, когда возникает проблема, то эта проблема ведет к тому, что дьявол ищет слабое место в нас. Это наступает в жизни и в ситуации Давида. Для наказания народа и за их погружение в грех Бог использует неверные греховные действия его руководителей. В данном случае Бог использует слабое место в сердце Давида. Смотрите, каждый несет свою ответственность. Давид несет свою ответственность, люди, народ несут свою ответственность. Бог не заставляет людей грешить. Но происходит очень интересное. Смотрите, когда мы входим в период успеха, зрелости и беспечности, связанной с ним, то в определенной точке Бог для того, чтобы разбудить нас, Он, конечно же, говорит сначала слово. И у Давида есть закон, который он читает. И у Давида есть пророки, которые к нему говорят и напоминают ему. Но мы же привыкаем и к закону, и к слову, и к проповедям, и к всему тому, что нас окружает. Всем Божьим многоразличным призывам мы привыкаем. Мы игнорируем их в конце концов. И вот после этого Бог производит очень интересные действия. Вы знаете, Он в какой-то точке снимает свою ограду. Это то, что произошло здесь. Посмотрите первый стих еще раз. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуду». Это очень интересная деталь такая, которая вот здесь в нашем русском тексте переведена как «возбудил он в них Давида сказать». В действительности, если мы немножечко глубже изучим это явление, то что происходит здесь – Бог не толкает человека ко греху, а Он открывает заслонку, Он снимает свою ограду, и вот там человеческая похоть просто прорывается туда. Послание к Иакову написано в 1 главе 13 стихом. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает со злом и сам не искушает никого». Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Друзья, похоть живет в каждом человеке. Похоть – это свои собственные желания, непокоренные Божьим желанием. И Бог по своей милости, Он ставит свою ограду, Он хранит нас от греха во многих ситуациях. Если бы Бог снял эту ограду, друзья, то каждый человек разрушил бы свою жизнь. Это отдельная тема, очень большая тема. Но посмотрите, все, что Бог делает здесь, в этой точке, Он снимает свою ограду, оставляя Давида один на один со своими похотями, которые толкают на грех, и дьяволом, который подогревает эти похоти. Вот почему в другом описании этого же самого события Вы прочитаете следующие слова. Посмотрите, 1 Паралипоменон, 21 глава, 1 стих. Здесь написано так: «И восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать исчисление Израиля». Смотрите, что происходит. За грех израильтян Божий гнев изливается на народ. В чем он выражается? Он снимает свою ограду в определенной точке характера Давида и открывает и делает ее уязвимым для дьявольской атаки. И дьявол таким образом атакует и подогревает похоть, которая живет в самом Давиде. Дьявол не заставил Давида согрешить. Дьявол не взял его за руки, он не связал его, и он не привел его и не сказал: «Исчисляй народ». Абсолютно нет. Все, что происходит, все, что дьявол делает, он активирует, он возбуждает то, что в нас живет, такие спящие клетки, которые там есть. И он их возбуждает со стороны. И в данном случае вот что происходит? Дьявол находит это слабое место. Это очень важное обстоятельство. Как я уже сказал, у нас есть наши греховные наклонности, и дьявол манипулирует ими для того, чтобы достичь своего разрушительного результата. Вот почему нам постоянно необходимо возрастание в Боге, друзья. Вот почему нам нужно приходить в церковь регулярно. Вот почему это не просто так упражнение для особо святых, для тех, кому больше всех надо. Это жизненная необходимость для каждого человека. Становиться сильнее, чтобы как можно менее уязвима была наша с вами жизнь. Дело в том, что, искушая нас, дьявол бьет в самое слабое место, ища ту точку, где можно было бы произвести наибольшее разрушение в нашей жизни. Вы думаете, от чего рушатся семьи? Это не просто так психологический фактор, это духовный фактор. Дьявол разрушает. Вы думаете, от чего сегодня так много людей поражены депрессиями? Вы думаете, от чего сегодня так много людей, они зависли на разного рода addictions, привязанностях, самого разного? Это все дьявольская атака. Это огромнейшие вот эти вот хакерские атаки этих духовных вирусов, которые атакуют человечество все больше и больше сегодня. Вот почему Священное Писание предупреждает нас о том, чтобы мы реально помнили, что мы живем в духовной реальности, в духовном мире. Помните историю с Иовом? Там была другая природа, другой характер этих действий, но суть в них та же самая. Помните, дьявол приходит к Богу и говорит: вот если бы ты изменил обстоятельства в жизни Иова, то он бы тебя проклял, он бы не служил тебе. И Бог говорит: хорошо, ты можешь иметь доступ к Иову. И первое, что происходит, дьявольская атака распространяется на семью и на имущество Иова. То есть поражена семья, и Иов потерял имущество. Все это произошло, а Иов абсолютно тверд. Абсолютно тверд в уповании, и у него нет никакого колебания. И смотрите, дьявол продолжает искать слабое место, он движется дальше, он приходит к Богу опять. Ну, понимаешь, вот если бы к его телу, кожа за кожу, а за жизнь свою человек все отдаст. То есть он ищет слабую точку, куда надавить. Он не просто так общее, знаете, стреляет по площадям. Нет, ему нужно найти ту точку, на которую вы среагируете. И он пытается добиться у Бога разрешения. И в данном случае мы видим, что Бог, испытывая Иова, разрешает. И вся вот эта, весь сюжет книги Иова разворачивается перед нашими глазами. То, что мы видим, когда мы читаем эту книгу. Итак, это вторая точка. Мы первую точку видели, это проблема, которая была у Израиля и у Давида, конечно же. Второе – это слабое место, когда у этого зрелого человека дьявол находит слабую точку. Третье – естественно, грех. Естественно, действие. Смотрите, что получается. 1 Паралипоменон, 21 глава, первых два стиха читаем. «И восстал сатана на Израиле, возбудил Давида сделать исчисление израильтян, и сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: пойдите и исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте их мне, представьте мне, чтобы я знал число их». Это очень интересная история, потому что здесь, в этой книге, и, кстати, во второй книге Царств, не написано, чем же это было страшно. Но если вы почитаете другие книги Библии, то вы сможете найти ответ более полный, почему же это было грехом, почему дьявол именно это заставил Давида сделать. В те времена перепись проводилась по нескольким причинам. Некоторые из этих причин исходили от Бога, и они не были греховными. Так в книге «Исход» написано, Бог повелевает Моисею, исчисляя народ, вносить за каждого человека определенную сумму на служение скинии собрания. Посмотрите, Исход, 30 глава, 11 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, полсикля приношения Господу. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу, богатый не больше и бедный не меньше, полсикля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания, и будет это для сынов Израилевых в память перед Господом для искупления душ ваших». То есть были определенные ситуации, в которых Бог хотел, чтобы каждый человек сознательно мог внести свой вклад в служение Богу. И поэтому Бог повелевал, чтобы они могли пройти и прийти к каждому человеку, исчислить, то есть прийти к каждому человеку и сказать ему, что ты должен служить Богу, ты должен пожертвовать ему. Это было напоминание для того, чтобы каждый человек не жил только для себя. В этом случае это исчисление было связано с Богом, со служением ему и с доверием ему. В ситуации в жизни Давида причины исчисления и цели исчисления были совершенно иными. Скорее всего, они были связаны или с гордыней, самомнением Давида, вот, или же какой-то формой вот современного для того времени такого взаимоотношения между людьми, между народами, вокруг которых они жили. То есть, кроме исчисления людей для служения Богу, в то время были другие причины, по которым цари считали своих подданных. Они считали для того, чтобы собирать больше налогов, это первая причина. То есть, если в одном городе посчитали там 20 лет тому назад, и там жило столько-то людей, и с этих людей определенные деньги поступали в казну государства, то через 20 лет царю казалось, или 10 лет, что там, наверное, уже больше людей живет, и поэтому мне нужно больше оттуда налогов собирать. Души идут прям сами здесь, да? Активная душа у Димы. Нет, не у Димы, у Димыной дочки. Так вот, это была первая причина, по которой считали людей. Была вторая причина. Вторая причина, чтобы собирать как можно больше войска. И, скорее всего, именно вторая причина имела место здесь в жизни Давида, потому что, когда написано, что посчитали людей, написано, что посчитали всех, кто может держать меч в руке. То есть, скорее всего, речь идет о подсчете военнообязанных, подсчете способных воевать. Это очень интересная ситуация, интересная она вот в чем. Смотрите, Давид достиг своего положения не по причине того, что он умел воевать. Помните начало его жизни? Помните его первую победу над Голиафом, когда он пришел вот туда в стан, и когда слышит, Голиаф идет и говорит, он просто вызывает людей, кто бы вышел и сразился с ним, и весь израильский стан был в трепете. И когда Давид увидел эту ситуацию, он говорит, я могу его победить. А чем он может победить? У него только была рогатка, проща. То есть у него не было, ему даже Саул там предложил свой меч, свои доспехи, он одел, походил в них и говорит, ну, я не умею, мне это не поможет. Друзья, вот тогда он ясно понимал, что ему современное вооружение, которое царское вооружение, оно здесь не играет роли в победе. Слушайте, что играет роль в победе. Это Давид, 40 примерно 5 лет до того, как вот это случилось. Примерно 45 лет до этого. Слушайте, что он говорит. 1 Царств, 17 глава, 36 стих. «И льва и медведя убивал». Это разговор с Саулом. «И льва и медведя убивал раб твой». Он рассказывает за свое пасторское служение, пасторскую работу, которая там у него была, что он защищал своих овец. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, вот здесь ключевые слова, 37 стих. «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, иди, да будет Господь с тобой. У Саула больше не оставалось никаких других средств, как просто довериться Богу. То есть вот 45 лет до того, Давид очень хорошо знал, что победа от Господа. Да, Господь осуществлял эту победу часто через воинов, часто через обстоятельства разные, иногда через сверхъестественные действия. Мы это видим, действительно. Но надежду, упование свое Давид и люди вокруг него возлагали не на свою силу, возлагали на Бога. То есть проблема Давида в данной точке заключалась в следующем. Смотрите, Бог дал ему победу, Бог утвердил его царство. Кстати, не только в этот момент, а помните еще много ситуаций, когда Саул преследовал Давида. И во многих этих ситуациях Давид очень ясно знал и ясно говорил, что я не буду пытаться делать это сам. Бог помазал меня на царство, Он и поставит меня царем. То есть он не шел на греховные методы. Он говорил, я не подниму руки на помазанника. Но мы видим, что после того, когда ситуация стабилизировалась, когда войско сильное, когда побед много, когда экономика процветает, когда все хорошо, когда нет ничего, чего нужно бояться, вот в этой точке приходит где-то ощущение того, что это нашей силой сделано. Что это мои военачальники такие хорошие. Это у нас так много войска. И где-то на каком-то этапе ему захотелось посмотреть, а как же много нас сейчас, сильных и могущественных, что мы можем противостать нашему врагу. Или, может быть, даже у Давида были планы где-то захватить еще народ. Хотя Бог провел черту. То есть речь идет не в самом факте исчисления, а в движущей мотивации упование Давида с Бога постепенно перемещается на свои собственные силы, на свой народ, на то, что он видит своим достижением. Он видит себя царем, который в результате мудрого правления достиг такого успеха, что нация выросла. И приходит самоуверенность, приходит упование на свои силы, на силы своего народа, вместо того, чтобы было упование на Бога. Именно этим был известен Давид. Вот это вот точка зрелости. Это точка пожилых людей, это точка опытных людей, это точка тех людей, которые имеют за своими плечами множество побед, и они начинают уже уповать на свою собственную мудрость. Вместо того, чтобы сегодня жить в смирении и зависимости перед Богом, эти люди живут прошлыми победами, а у нас было вот так. А мы вот так, а в наше время было. Это проблемы периода зрелости. Когда то, что дано было, те победы, которые были даны Богом, они постепенно воспринимаются как моя собственная заслуга. Заслуга моего поколения, заслуга наших людей, которые знали, что значит служить Богу. Заметьте, как тонко дьявол подтасовывает самые хорошие вещи для того, чтобы нанести поражение даже вот в таком периоде и в такой точке развития и жизни Давида. Искушение, которое было допущено Богом в данном случае, оно только вскрыло давно нарывающую проблему. Как будто нарыв, который был там внутри, и Бог снял эту ограду, он допустил дьявольский этот прокол, и это все взорвалось. Оно было там, в сердце Давида. Помните, мы в воскресенье только говорили о том, что Бог своих детей воспитывает, ставя их в сложные обстоятельства. И это очень болезненная ситуация. Очень болезненно вскрыть этот нарыв. Но его нужно было вскрыть. Как бы то ни было, но те, кто был рядом с Давидом, понимали, что Давид делает неправильное. И даже Иоав, который не отличался, он всегда наоборот побуждал Давида к более агрессивным действиям. В этом случае слушайте, что он говорит. Это его военачальник. 21 глава 3 стих. «И сказал Иоав, да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его». То есть он говорит, какая тебе разница, сколько? Сколько есть, всех Бог дал, и он даст еще больше. Дальше говорит, не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует всего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю? То есть Иоав ясно понимает проблему. Он ясно понимает, что то, что Давид сейчас фокус переносит с упования на Бога, на то, что он считает свое войско, это не может не принести проблем. Смотрите, но царское слово превозмогло Иоава. Пошел Иоав и обошел всего Израиля и пришел в Иерусалим. Обратите внимание, что, скорее всего, это был не один разговор. Это не была просто вспышка. Вот есть некоторые грехи, в которые люди попадают, вот просто, вспылил где-то. Вот где-то просто не пободрствовал. И потом пришел в себя и просит, Господи, прости, это неправильно, я не хочу так жить, не хочу этого делать. То, что происходит здесь, скорее всего, где-то возникает желание, потом это желание обдумано было, потом оно озвучивается, и вот здесь Иоав имеет разговор, и он говорит, не надо этого делать. Неправильно это. И даже несмотря на возражение со стороны Иоава, Давид, он имеет власть, он царь. Давид заставляет его, он убеждает его и говорит, нет, ты иди все-таки считай народ. То есть он приходит ко греху по причине того, что его взор на данный момент уже был перефокусирован с Бога на свои собственные силы, возможности и заслуги. И Давид уже оправдывает в своем уме то, что он делает. Поэтому он не считается с тем, что говорит ему Иоав, его военачальник. Это типичная проблема для людей, которые достигли зрелости. Их уже трудно учить. Ну, откровенно сказать, учить всех трудно. И молодых трудно учить. Но чем старше человек, тем больше у него внутри этого... право на то, что он всех учит. Он же жизнь прожил. Он царь. Кто ты такой, Иоав? Разве по причине того, кто ты, все это царство существует? Или тебя Бог помазал, чтобы быть особым здесь человеком в Израиле? Вот заметьте, как многие хорошие факторы, они становятся в данном случае проблемой, а не преимуществом. В данной точке они становятся оправданием для давления. Давид говорит, я могу оказать давление, я могу заставить Иоава для того, чтобы он сделал то, что я хочу. То есть, если в молодости написано, люди движимы юношескими похотями или амбициями разными, то по мере того, как люди взрослеют, приходит другой тип искушений. Дьявол меняет крючок, наживку другую ставит. Тип хакерской атаки подбирает другой. Потому что его цель всегда одна и та же – привести жизнь человека к разрушению и нивелировать или свести на нет его успех. К счастью, трагичные ошибки зрелости в жизни Давида не оказались бесповоротными. Давид, как уже было отмечено сегодня, умел каяться. И вот это одна из причин, почему об этом написано в Библии. И мы приходим к следующей точке, к покаянию. Мы говорили о проблеме, потом слабое место в сердце Давида, потом его грех в результате этого. Но вот приходит тот момент, когда Давид понимает суть своей проблемы, и он кается. И он кается по-настоящему. В этом было отличительное качество Давида, мужа по сердцу Божьему. Друзья, все мы, написано, согрешаем. Если кто-то говорит, что он не согрешает, тот лжец. Так написано. Речь идет только об одном. Умеем ли мы каяться? Каяться по-настоящему. Мы сегодня молились о том, как относиться к своим недостаткам. Как бороться со своими грехами. Не нужно пытаться сделать вид, что их нет, что мы уже к лику святых причислены. Такого лика не существует, понимаете? И там, где он существует, ошибочно существует. Ясно нужно понимать, что вот эта точка покаяния, которую мы наблюдаем в сердце Давида, в жизни Давида, это чрезвычайно важное качество для каждого христианина. 21 стих. Исчисление проводилось, вернее, 21 глава, 5 стих. Исчисление проводилось более 9 месяцев, и вот в конце концов Иоав, хотя он делал это очень неохотно, он приносит результаты, кстати, так и не досчитав Израиль до конца. Есть определенные причины, почему он не посчитал колено Левиина, то есть везде, где он мог не посчитать, он не посчитал. Колено Левиина почему он не посчитал? Потому что они на войну не должны ходить вообще. И поэтому он, скорее всего, его не посчитал. И колено Вениаминова он тоже не посчитал. Почему? Потому что оно было посчитано лет 10 до того. Какой-то там был местный такой пересчет. И он, скорее всего, на него сослался. И, кстати, это одна из причин, почему мы встречаем разночтения. Опять-таки, если вы внимательно читаете Библию, то вы, наверное, заметили, что эта история, когда подсчитаны результаты этого исчисления в книге царств и в книге Паралипоменон, они отличаются друг от друга. И вот, скорее всего, причина как раз и заключается в том, что Иоав не сильно хотел считать, и поэтому там одни цифры в одном месте, другие цифры в другом месте. Ну, на них есть объяснение, почему одни там, а другие там. 5 стих. «И подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 тысяч, то есть миллион, и 100 тысяч мужей, обнажающих меч». То есть это всех израильтян, то есть это было, в общем, 9 колен. Почему 9? Потому что иудеев, колено Иудина, и вениамитяне считались вместе отдельно. Они, колено Вениаминова, оно было всегда верно иудеям. Оно всегда было с коленом Иудина. Остается 10, но из этих 10 не было посчитано колено Левиина. То есть это из 9 колен 1 100 000 воинов. И иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. А левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово было противно Иоаву. Но явно не хотел дядька этого делать. То есть дошел до какой-то точки, и там, где он может это не делать, он не делает это. И неугодно было в очах Божьих дело это, и он поразил Израиль. Мы уже говорили, почему неугодно, потому что здесь вот люди перефокусируют свой взор с упования на Бога, на свои собственные силы. Это чрезвычайно важно, как в жизни нации, в жизни церкви, так, друзья мои, и в жизни каждого из нас. В жизни каждого человека, друзья, у каждого из нас – мы или уповаем на Бога, зная, что под Ним мы все ходим, и Он действительно управляет нашей жизнью. Это не исключает того, что мы несем ответственность, и заботимся, и работаем, и думаем. Но вот точка нашей опоры, или это Бог, который нас создал, и который нас ведет и хранит, или же это мы сами, наша гордыня и самоуверенность. Вот почему неугодно было это Богу. Тем, что Иоав так и не досчитал Израиля, как я уже сказал, объясняются разные цифры, приведенные в 2 книге царств, Если быть точным, я очень коротко скажу это для особо любознательных, потому что, может быть, кто-то сидит здесь, у него вот вопрос этот где-то в уме неразрешенный. Значит, посмотрите, здесь иудеев 470 тысяч, во второй книге Царств там их 500 тысяч. Скорее всего, это те 30 тысяч, которые ранее посчитаны вениамитяне. То есть вениамитяне, они сюда не включены, а они раньше есть посчитаны, их 30 тысяч там. То есть вот их 500, скорее всего, там сложено. И потом там 800 тысяч израильтян, здесь 1 100 000. Но там немножко другое слово применяется. Скорее всего, там было деление на тех, кто были активные воины, и тех, кто были в запасе. То есть, скорее всего, 300 тысяч – это те, кто были в запасе, и 800 тысяч – это те, кто были на активной службе в то время. Но как бы то ни было, когда Давид увидел результаты переписи, его сердце дрогнуло, и он понял, что согрешил. 2 Царств 24:10. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно я поступил». Заметьте, очень часто бывает так, что верующий человек идет на поводу своих греховных желаний, и он приходит к какой-то точке, где-то он увлечен, но вы знаете, как это получается всегда? Вот тогда, когда он доходит до самого этого греха, и он понимает, что это грех. Давид получил эти цифры, а они ему уже не в радость. Он для чего же эти цифры хотел иметь? Для того, чтобы знать, что он такой великий царь, у которого 1 100 000 воинов. Или даже не 1 100 000, а сколько получается, если со всеми иудеянами, получается 1 600 000. Это значит, весь народ был еще, ну, примерно 4 можно добавить еще. Это ж только воины. Это значит, нет молодых младше 20 лет и нет старых старше 55 лет. Мужчин и плюс женщины. То есть это примерно 5 миллионов людей, может быть, чуть-чуть больше всего народа. И вот здесь бы надо бы, конечно, ну вот, наконец, у меня вот так много людей. Но когда он видит, друзья, вот в этом точка, вот дьявол увлекает человека верующего, он влечет его к чему-то греховному, как к чему-то приятному, но потом человек приходит к этому, ну верующий человек всегда поймет, нет, это грех, это ужасно. И он никогда не будет наслаждаться этим. Вот в этом главная особенность. Давид приходит к этой точке, и он ясно понимает, написано, сердце его содрогнулось. Он говорит: тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я. Давид просит прощения. Он уповает только на милость Божию. Он понимает свою греховность. И он это всегда делал. Он всегда делал искренно. Он раньше делал это искренно. Вот в этой точке, где он понимает, что он грешный, он ищет Божьего прощения. Как и раньше, Бог прощает Давида, но не оставляет без наказания. Помните, Давид еще раньше понимал, что за свой грех он должен был быть побит камнями. Та первая история, о которой мы говорили с вами. И в этой точке он понимает, что он грешен, и он достоин самого тяжелого наказания. Но вы знаете, почему Бог допускает наказание? Бог прощает грех кающегося грешника. Он прощает, потому что Иисус Христос на Голгофском кресте умер за наши грехи. Но Бог наказывает. Наказывает часто для того, чтобы нас исправлять. И это наказание было необходимо Давиду для исправления. Он должен был понимать, что грех имеет последствия. И он ясно сказал, сам он, понимая это, сам приходит к Богу, он ясно понимает, что будет наказание. 2 Царств 24:11. «Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду, пророку, прозорливцу Давида. Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, 3 наказания предлагаю тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобой». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему, и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение 3 дней была моровая язва в твоей стране. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему тебя. Интересная вещь, заметьте, Давид только что, он посчитал людей для чего? Для того, чтобы увидеть, как их много. Заметьте, что все три вот этих наказания, они уменьшают количество людей. Голод, дальше, смотрите, 3 месяца бегал от неприятеля, то есть меч, неприятель нападает. И дальше 3 дня моровая язва поражает. Вы знаете, почему Бог это делает? Он это делает для того, чтобы показать Давиду один факт. Он показывает ему, смотри, вот все то, что ты имеешь, и ты сейчас посчитал, ты можешь в один день потерять. И это чрезвычайно важно. Наше здоровье мы можем в один день потерять. Наши деньги мы можем в один день потерять. Связи, знакомства, репутацию, все что угодно, саму жизнь. Вот это нужно помнить. И Давид для того, чтобы научить исправить, не Бог, чтобы научить исправить Давида, он показывает, и он ему даже 3 options, 3 варианта дает. И любой вариант он ведет именно к этой точке. Он ясно показывает ему, что он полностью зависит от Божьей милости. И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень. Это всегда так, друзья. Вспомните, когда последний раз вы находились в подобном положении, когда вы поняли, что вы сделали что-то грешное. Каждый раз, когда верующий человек понимает, что он согрешил, ему очень тяжело. В этом смысл, потому что сердце верующего человека несовместимо с грехом. И когда этот грех наполняет жизнь, он вызывает мучение в человеке. «Тяжело мне очень, он говорит, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы не в руки человеческие, не впасть мне». «И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии», то есть по всему вот этому 5-миллионному народу, 70 тысяч человек за 3 дня. И простер ангел руку свою на Иерусалим, то есть он уже приходит к Иерусалиму, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Ивусянина. Потом известно, что Давид там построил специальный жертвенник в этом месте, где остановился этот ангел. Заметьте, к этому периоду жизни Давид уже очень хорошо понимает, что ему нужно держаться Бога, как бы ни было тяжело. Очень интересное решение. Причина, почему он выбирает вот эту точку, он говорит, лучше пусть самым тяжелым наказанием, но Бог меня наказывает, чем люди придут сюда. Заметьте, он говорит, пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие. Он знает, что Бог милосердный. Опять-таки, в этом отличие верующего человека. Вот это реальность поражений, друзья. Вот мы когда приходим в церковь и общаемся друг с другом, и все такие хорошие, ну, чаще всего. Иногда нам приходится служителям иметь дело с какими-то ситуациями, где ты обнаруживаешь, что оказывается не очень хороший. Но чаще всего мы вот смотрим друг на друга, и мы видим, что мы все, ну, стараемся же, естественно, правильно себя вести и показать себя с лучшей стороны, не с самой плохой стороны. Но здесь нам нужно помнить одну вещь, что вот несмотря на то, что все мы вот такие хорошие, у каждого из нас есть слабые точки. У каждого из нас есть проблемы, и у каждого из нас есть провалы, а значит, для каждого из нас будет наказание. Поэтому каждому из нас нужно покаяние. Вот почему очень важно задавать себе вопрос, а каялся ли я сегодня? А есть ли у меня опыт и практика покаяния? А достаточно ли я внимателен к тому, что Бог делает и чему Он учит меня в моей жизни? И, наверное, еще один урок очень важный из этой истории. На что вы полагаете в своей жизни? Вот для Бога это было настолько важно. Он видел, насколько это важно в жизни Давида, что он предпринимает очень серьезные меры по отношению к Давиду. Потому что Давид перестал уповать на Бога и стал уповать на себя. Это смерти подобно упование на самого себя. Я хотел бы, чтобы мы могли помолиться сейчас об этом. Мы смотрели на жизнь Давида, мы слушали, мы взаимодействовали. Я надеюсь, это истинное Писание, раскрытое в этой истории. Давайте сейчас встанем, склоним наши головы и осознаем Божье присутствие, осознаем то, что Бог, который любит нас, который заботится. Не стесняйтесь, можно вставать уже. Бог, который заботится о нас, Он знает нашу жизнь, Он знает наши сердца, Он знает все наши слабые точки, и Он знает наши грехи. Он знает то, что не знают другие. И поэтому сегодня каждому из нас необходимо учиться покаянию.